Судьбы книг.
Хабант суа фата либелли.
Книги имеют свою судьбу. Древнеримский афоризм.
Наша передача о книгах. О книгах-загадках, о книгах, перевернувших жизнь людей, о книгах, проживших несколько разных жизней, о книгах, прославивших своих авторов и погубивших их. О судьбах книг и о судьбах людей.
Передача создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте. У микрофона Петр Олешковский.
И Тамара Эдельман. Здравствуйте.
Завязка.
Зал во дворце короля Неаполитанского. Ночь, сцена погружена во мрак. Дон Хуан, закрывающий лицо плащом, герцогиня Изабелла.
Герцог, вам пора идти, выход здесь.
О, герцогиня, верность клятве, данной ныне, обещаю я блюсти.
Ах, Октавия, уже ли все заветные мечтания, чаяния и упования сбудутся на самом деле?
Да, любовь моя.
Свечу я зажгу.
Не надо.
Взгляд на неспосланный мне клад бросить я хоть раз хочу.
Нет, иначе свет задуть мне придется.
О, предвечный, кто со мною?
Первый встречный.
Вы не герцог?
Я отнюдь.
Помогите!
Вы себя же этим губите. Ни звука, где тут двери? Дайте руку.
Прочь, мерзавец, слуги, стража.
Таким образом, впервые, где-то около 1630 года, в Испании появился некто Дон Хуан, имя которого впоследствии переиначат на французский лад, и герой из носителя обычного для испанского слуха, привычного чуть ли не простецкого имени Хуан, что у нас переводилось бы как Иван, станет изысканным и крайне необычным Доном Жуаном.
Дон Хуан, он же будущий Дон Жуан, впервые появился в пьесе испанского монаха Тирса де Молина, которая называлась «Севильский озорник» или «Каменный гость». И в ней уже были заложены основные составляющие легенды о наказанном развратнике. Здесь есть неутомимый обольститель, пленяющий и герцогиню, и рыбачку, и дворянку, и крестьянку. Есть слуга, поневоле ему служащий и безуспешно пытающийся его увещевать. Есть Донна Анна, которую Дон Хуан пытается соблазнить, убивает ее отца командора, а затем приглашает статую убитого на ужин, дернув ее предварительно за бороду. После этого чаша терпения небес переполняется, и статуя командора вершит возмездие.
Развитие сюжета.
Тирса де Молина был монах. Он жил в Испании в 17 веке, в эпоху суровых нравов, религиозных провидцев, странных видений и религиозных экстазов. Поэтому в конце пьесы он постарался все уладить в соответствии со своими понятиями о справедливости. Оскорбленным Дон Хуаном женщинам были найдены мужья, а вот сам развратник понес справедливое наказание, которое вполне могло бы быть изображено на каких-нибудь барочных фресках в испанских церквях. Сначала командор ужинает у Дона Хуана, а затем приглашает его вместе со слугой Каталиноном к себе на кладбище.
Хуан, я бежал от наказания, но пришел по приглашению. Ну, чего же вы хотите?
Дон Гонсало, разделить с тобой трапезу.
Каталинон, нас от этого увольте. Пищу есть холодно и вредно. Кухни же я здесь не вижу.
Дон Хуан, нет, за стол.
Дон Гонсало, коль будешь есть, подними надгробие в склепе.
Дон Хуан, подниму, коль это нужно. Я весь храм с надгробием вместе.
Ты отважен.
Дон Хуан, да, вы правы, телом я и духом крепок. Поднимает надгробную плиту, под ней стоит черный стол, накрытый для ужина.
Каталинон, черен этот стол, как негр, вымыть бы его не вредно.
Дон Гонсало, сядь.
Дон Хуан, куда?
Каталино, подносят стулья нам два черные лакея.
Два призрака в трауре подают стулья.
Значит, и в нездешнем мире ходят в траурных ливреях.
Сядь и ты.
Каталинон. Нет-нет, сеньор, я недавно пообедал.
Дон Гонсало, повинуйся.
Каталинон, повинуюсь.
В сторону.
Будь защитой мне, о небо.
Громко.
Что на блюде там, сеньор?
Дон Гонсало, скорпионы, жабы, змеи.
Ну и яство.
Угощеньем не богат наш мир нездешний.
Дону Хуану.
Ты не ешь?
Дон Хуан, я съесть готов, даже аспидов из пекла, если будет вам угодно.
Не послушаешь ли пенья?
Каталинон, а вино тут есть?
Налей.
Желчь и уксус.
Не посетуй, из давилин замогильных каплет только это зелье.
Голоса за сценой поют. Да узнает каждый, кто пред Богом тяжко грешен. Есть за все долги расплата, есть конец долготерпению.
Каталинон тихо Дону Хуану. Видит небо, дело плохо. Эта песня, несомненно, сложена про нас, хозяин.
Дон Хуан тихо Каталинону. Леденит мне холод сердца.
Голоса за сценой поют. Ошибешься ты, коль скажешь мысли о грядущей смерти. До нее еще далеко, с покаянием немедли.
Каталинон, из чего рагу нам дали?
Дон Гонсало, из клещей.
Оно как клещ, раздирает не утробу.
Дон Хуан, я поужинал отменно, стол убрать велите.
Руку дать не побоишься мне ты?
Что такое, я боюсь?
Подает ему руку.
Как ты жжешься, весь в огне я.
Что ж ты скажешь, очутившись в вечном пламени гиенны? Неисповедим Господь праведных своих решениях. Хочет он, чтоб был наказан ты за все свои злодейства. Этой, мертвой рукою, вышний приговор гласит по поступкам и возмезде.
Я горю, не жми мне руку. Прочь, или в грудь кинжал свой меткий я тебе всажу. О горе, сталь, а камень лишь скрежещет. Дочь твоя чиста, ее не успел я обесчестить.
Да, но ты к тому стремился.
Пусть сюда придет священник и грехи мои отпустит.
Поздно, здесь ему не место.
Я пылаю, взор мой меркнет, умираю. Падает мертвым.
Каталидон, нет спасения. Видно, с вами быть, сеньор, мне и за могилой вместе.
Вышний приговор гласит по поступкам и возмездие.
Раздается грохот. Гробница вместе с Доном Хуаном и Доном Гонсало проваливается, а Каталинон падает на пол.
Боже правый, что такое? Вся часовня ярким блеском озарилась. Неужели я еще на этом свете? Должен я к отцу сеньора поспешить с печальной вестью. Помоги, святой Георгий, мне убраться поскорее.
Уползает. Ну что ж, идея понятна, мораль ясна. Если будешь грешить, небо тебя накажет. Но дальше с историей о наказанном развратнике начинают происходить весьма причудливые изменения. Через 35 лет после появления сивильского озорника Мольер создает своего Дона Жуана. Ему вообще-то надо было оправдаться перед властью и церковью, так как совсем недавно разразился ужасный скандал вокруг пьесы «Тартюф», которую сочли клеветой на духовных лиц.
И вот Мольер берет сюжет о том, как дурно грешить. Немного его меняет, довольно сильно упрощает, что делает пьесу явно более сценичной. Каталинона делает с Гонорелем, Дон Жуану предает жену, Донью Эльвиру, которая безуспешно пытается наставить его на путь истинный, оставляет комические сцены с соблазнением крестьянок, а такую важную в будущем героиню, как Дон Нуанну, убирает, но убитого командора оставляет.
Кульминация.
Казалось, Мольер написал весьма нравственную пьесу. Однако возмущению Ханжей не было предела. После 15 спектаклей Мольер снял постановку. Напечатан текст впервые был только через 20 лет, и то порезанной цензурой. А до этого некий господин де Рошмон даже написал возмущенное сочинение «Соображение относительно одной комедии Мольера под заглавием «Каменный пир», в которой обвинил бедного драматурга в безбожии и даже заявил, что в Доне Жуане тот изобразил самого себя.
Мольеровский Дон Жуан был вроде бы похож на Дона Хуана Тирса де Молины, но в то же время и не совсем похож. Во-первых, его Дон Жуан был не просто хитрецом и развратником. Он был принципиальным лицемером, который считал, что может позволить делать все, что ему угодно, но только соблюдая внешние приличия. Почему? Да потому что все так делают, как поучал он с Гонорелля.
Нынче этого уже не стыдятся. Лицемерие – модный порок, а все модные пороки сходят за добродетели. Роль человека добрых правил – лучшая из всех ролей, какие только можно сыграть. В наше время лицемерие имеет громадные преимущества. Благодаря этому искусству обман всегда в почете. Даже если его раскроют, все равно никто не посмеет сказать против него ни единого слова. Все другие человеческие пороки подлежат критике. Каждый волен открыто нападать на них, но лицемерие – это порок, пользующийся особыми льготами. Оно собственной рукой всем затыкает рот и преспокойно пользуется полнейшей безнаказанностью. Притворство сплачивает воедино тех, кто связан круговой порукой лицемерия.
Но это еще не все. Дон Хуан в ужасе перед муками ада просил позвать к нему священника. Он хотел покаяться. А Дон Жуан у Мольера храбро встречает смерть. Его можно убить, но нельзя сломать.
С Гонорель. Ах, сударь, склонитесь перед столькими знаменями и скорее покайтесь.
Дон Жуан. Нет, что бы ни случилось, никто не посмеет сказать, что я способен к раскаянию. Идем, следуй за мной.
Статуя. Стойте, Дон Жуан. Вчера вы дали мне слово отужинать со мной.
Да. Куда надо идти?
Дайте мне руку.
Вот моя рука.
Дон Жуан, кто закоснел в грехе, того ожидает страшная смерть. Кто отверг небесное милосердие, над тем разразятся громы небесные.
О небо, что со мной? Меня сжигает незримый пламень. Я больше не в силах его терпеть. Все мое тело, как пылающий костер. Ах!
Сильный удар грома, яркие молнии падают на Дон Жуана. Земля разверзается и поглощает его, а из того места, куда он исчез, вырываются языки пламени.
Развязка.
Ну и после этого началось. С каждой следующей пьесой, новеллой или стихотворением Дон Жуан становился все более и более симпатичным героем. Конечно, он совершал все свои неблаговидные поступки. Он соблазнял женщин, иногда особенно цинично, как у Пушкина, где командор уже стал мужем Донны Анны, а не ее отцом, как у Тирса де Молина, а Гуан добился свидания с ней, уговорив ее прямо у гробницы убитого им человека. И ведь эта сцена должна была вызывать ассоциации с одним из самых гнусных литературных персонажей, шекспировским Ричардом III, соблазнявшим свою Анну прямо у гроба убитого мужа.
И несмотря на это, пушкинский Гуан, конечно, симпатичен. О том, что Пушкин придал этому образу много автобиографических черт, сказано и написано уже много. Не случайно Лаура восхваляет Гуана, который, оказывается, не только соблазняет женщин, но еще и пишет стихи, которые она сама поет.
«Их сочинил когда-то мой верный друг, мой ветреный любовник».
Дон Карлос, твой Дон Гуан безбожник и мерзавец, а ты дура.
«Ты с ума сошел? Да я сейчас велю тебя зарезать моим слугам, хоть ты испанский гранд».
Дон Карлос встает. «Зови же их». Первый гость. «Лаура, перестань. Дон Карлос, не сердись, она забыла».
«Что? Что Гуан на поединке честно убил его родного брата? Правда, жаль, что не его».
Мало того, что пушкинский Гуан оказывается ярким, смелым, творческим, обаятельным человеком, он еще, в отличие от Дона Хуана и от мольеровского Дона Жуана, оказался способен полюбить. Не случайно он признается Донне Анне в том, кто он, не желая скрываться под фальшивым именем, и не случайно перед смертью он думает не об адских муках, а о своей возлюбленной.
Входит статуя командора. Донна Анна падает.
Статуя. Я на зов явился.
Дон Гуан. О, Боже, Донна Анна.
Брось ее. Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан.
Я? Нет. Я звал тебя и рад, что вижу.
Дай руку.
Вот она. «О, тяжело пожатие каменной его десницы! Оставь меня, пусти, пусти мне руку! Я гибну, кончено! О, Донна Анна!»
Проваливаются. Новому взгляду на Дон Жуана сильно способствовала опера Моцарта, в которой, конечно же, была повторена старая история. Донья Эльвира умоляла Дон Жуана раскаяться, командор уносил его душу в ад, но смелость и независимость Дон Жуана, подчеркнутые прекрасной, подаренной ему музыкой, четко определяли симпатии слушателей. Одним из первых это заметил и сформулировал такой тонкий знаток музыки, как Эрнст Теодор Амадей Гофман, который написал своего Дона Жуана странную, очень гофмановскую историю о том, как путешественник оказался в странной гостинице, соединенной с театром, и общался не то с актрисой, не то с самой Донной Анной, что дало ему возможность вволю порассуждать о сути этой истории.
«Верь мне, Теодор, Дон Жуан – любимейшее детище природы, и она наделила его всем тем, что роднит человека с божественным началом, что возвышает его над посредственностью, над фабричными изделиями, которые пачками выпускаются из мастерской и перестают быть нулями, только когда перед ними ставят цифру. И так он был рожден победителем и властелином. Мощное прекрасное тело, образ, в котором светится искра Божия и как залог совершенного зажигает упование в груди. Душа, умеющая глубоко чувствовать, живой, восприимчивый ум».
Но в том-то вся трагедия грехопадения, что как следствие его за врагом осталась власть подстерегать человека и расставлять ему коварные ловушки, даже когда он, повинуясь своей божественной природе, стремится к совершенному. Из столкновения божественного начала с сатанинским проистекает понятие земной жизни. Из победы в этом споре – понятие жизни небесной. Дон Жуан с жаром требовал от жизни всего того, на что ему давала право его телесная и душевная организация. А неутолимая жгучая жажда, от которой бурливо бежит по жилам кровь, побуждала его неустанно и алчно набрасываться на все соблазны здешнего мира, напрасно чая найти в них удовлетворение.
Эпилог.
Гофман открыл для романтиков широкую дорогу восхваления Дон Жуана. Теперь он воспринимался как яркий, сильный, противопоставленный обществу и погубленный обществом герой, то есть как настоящий романтик, или, во всяком случае, как тот романтический герой, в котором писатели начала XIX века видели себя. Пройдет еще почти 100 лет, и люди XX века тоже увидят в Дон Жуане себя. Дон Жуан у Блока выбирает между свободой и любовью, и это приведет его к гибели.
Тяжкий, плотный занавес у входа, за ночным окном туман. Что теперь твоя постылая свобода, страх познавший Дон Жуан? Холодно и пусто в пышной спальне, слуги спят, и ночь глуха. Из страны блаженной, незнакомой, дальней, слышно пение петуха. Что изменнику блаженства звуки, миги жизни сочтены. Донна Анна спит, скрестив на сердце руки, Донна Анна видит сны. Чьи черты жестокие застыли, в зеркалах отражены? Анна, Анна, сладко ль спать в могиле, сладко ль видеть неземные сны? Жизнь пуста, безумна и бездонна, выходи на битву, старый рок, и в ответ победно и влюбленно в снежной мгле поет рожок. Пролетает, брызнув в ночь огнями, черный, тихий, как сова, мотор. Тихими тяжелыми шагами в дом вступает командор. Настежь дверь из непомерной стужи, словно хриплый бой ночных часов. Бой часов. Ты звал меня на ужин? Я пришел. А ты готов? На вопрос жестокий нет ответа. Нет ответа, тишина, в пышной спальне страшно, в час рассвета слуги спят, и ночь бледна. В час рассвета холодно и странно, в час рассвета ночь мутна. Дева света, где ты, Донна Анна? Анна, Анна, тишина. Только в грозном утреннем тумане бьют часы в последний раз. Донна Анна, смертный час твой встанет. Анна станет смертный час.
У Макса Фриша в его странной, гротескной комедии «Дон Жуан или любовь к геометрии» все обычные элементы истории Дон Жуана окажутся перепутаны, вывернуты наизнанку и собраны в некую новую историю о невозможности истинной любви. А у Давида Самойлова появится старый Дон Жуан, уже разочаровавшийся в жизни и так и не узнавший ее смысла.
Вовремя сойти со сцены не желаем, не умеем. Все Венеры и Елены изменяют нам с лакеем. Видимость важнее сути, ибо нет другой приманки для великосветской суки и для нищей оборванки. Старость хуже, чем увечье. Довело меня до точки страшное противоречие существа и оболочки. Жить на этом свете стоит только в молодости. Даже если беден, глуп, нестоек, старость ничего нет гаже. Господи, убей сначала наши страсти, наши жажды. Неужели смерти мало? Что ты нас караешь дважды? Юный дух, страстей порывы, ненасытные желания. Почему еще вы живы на пороге умирания? Неужели так без спора кончилась моя карьера? Каталина, Каталина.
Входит череп командора. Череп, здравствуй, кабальера. 40 лет в песке и прахе я валялся в бездорожье.
Дон Жуан отпрянул в страхе. Матерь Божья, кто ты?
Череп, помнишь Анну?
Дон Жуан, какая Анна? Ах, не та ли из Толедо, ах, не та ли из Гренады, или та, что постоянно распевала серенады? Помню, как мы с ней пивали в эти дивные недели. Как она теперь? Жива ли? Ах, о чем я в самом деле? Что-то там с ее супругом приключилось ненароком. Не о том ли ты с намеком? Череп, я к твоим услугам.
Череп, я не за расплатой. Судит пусть тебя предвечный. Расплатился ты утратой юности своей беспечной. Старый череп командора, я пришел злорадства ради. Ибо скоро, очень скоро ляжем мы в одной ограде. Ибо скоро, очень скоро ляжем рано средь тумана. Старый череп командора, старый череп Дон Жуана.
Дон Жуан, смеясь, всего лишь мстишь за старую интрижку, или впрямь ты мне мир волишь, или пугаешь, как мальчишку, мне не страшно. На дуэли мог я сгинуть для забавы, а теперь скрипят, как двери, старые мои суставы.
Череп, смерть принять, не шлюху обнимать, а ты, презренный, ничего не отдал духу, все ты отдал жизни тленной.
Дон Жуан, я жизни тленной отдал все. И сей блаженный сон мне будет легче пуху. Ни о чем жалеть не стоит, ни о чем не стоит помнить.
Череп, крот могилу роет. Собирайся, скоро полночь.
Дон Жуан, я все растратил, что дано мне было Богом. А теперь пойдем, приятель, ляжем в логове убогом и не будем медлить боли. Но скажи мне, череп, что там за углом, за поворотом? Там, за гранью.
Череп, что там? Тьма без времени и воли.
Программу подготовили и вели для вас историк Тамара Эдельман и писатель Петр Олешковский, а также музыкальный редактор Наталья Юрьева и режиссер Ирина Высоцкая. Передача создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Хабан Суафат Элибелли. Книги имеют свою судьбу.
Радио России. Ларгетто.
Прошу тебя, сумей забыть все тревоги дня. Пусть они уйдут, и, может быть, ты поймешь меня. Все, что я скажу, не знаешь ты, только ты тому вина. Понял я, что мне нужна, нужна одна лишь ты, лишь ты одна. Этот день нам вспомнится не раз.